События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 22 июля. Совершенно беспрецедентное событие. Президент США Джо Байден снялся с президентской гонки. Обсуждали эту тему с американским политологом.
Тем временем происходит преднамеренное продавливание мигрантов в Латвию в отместку за принятые на территории нашей страны решения. Об этом сегодня заявил начальник государственной погранохраны.
Мэр Киева Виталий Кличко практически впервые из крупных украинских чиновников допустил возможность проведения референдума в Украине по поводу территориальных уступок России в обмен на мир. Что происходит там, говорили со специалистом из Украины.
Значительно вырос интерес иностранных инвесторов к Латвии. Так, последние 9 месяцев объем инвестиций превысил 8,5 миллиардов евро. С чем это связано, будем разбираться.
Доступность банковских услуг в латвийских регионах в центре внимания Банка Латвии. Обсудили эту тему со специалистом банка.
Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция, которую вы можете смотреть на нашей странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV и в наших соцсетях в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы точно знаем, что следующий президент США будет не Джо Байден, по той причине, что Джо Байден отказался добровольно от участия в президентской гонке, несмотря на то, что до этого он победил на праймерис в предварительных выборах Демократической партии, таким образом стал номинантом от этой партии.
Конечно, невероятное давление в последнее время оказывалось на Джо Байдена, и СМИ, и политики призывали его сойти с дистанции для того, чтобы дать дорогу другому кандидату, но, тем не менее, до последнего и представители предвыборного штаба Байдена говорили о том, что он на этот шаг не пойдет. Тем не менее, так оно и случилось. Но стоит отметить, что Дональд Трамп, кстати, уже когда стало известно, что Камала Харрис начала борьбу за выдвижение на выборах, ее поддержали уже, кстати, супруги Клинтон, Дональд Трамп сразу отреагировал, сказал, что Камалу Харрис, в случае, если она заменит Джо Байдена, ему будет победить еще легче.
Да, республиканцы отреагировали на эту потенциальную замену, пока Харрис еще не стала кандидатом, но, тем не менее, ее рассматривают как наиболее вероятного кандидата достаточно нервно, я бы так сказал. Но надо сказать, что то, что случилось, это не только, в общем, большая политическая рокировка, это еще и завершение одной совершенно великой политической карьеры. Джо Байден — это политик до мозга костей, человек, который стал сенатором, самым молодым сенатором в истории Соединенных Штатов. Ему очень сложно было это сделать. Он пришел в политику, переборов такой недуг, как заикание в детстве. Он в возрасте 30 с небольшим лет потерял жену и любимую дочь, он потерял младшего сына позднее. В общем, этот человек преодолевал огромное количество препятствий, преград, чтобы дойти до вершины политического Олимпа, и вот сейчас под влиянием большого количества советчиков, которые, в принципе, говорили, как и надо, он должен был вынужден отказаться от продолжения политической борьбы. Это было болезненно. И, собственно говоря, именно с этого мы начали разговор с специалистом из Соединенных Штатов, политологом, автором телеграм-канала One State Union Яном Веселовым.
Многие СМИ вот со ссылкой на свои источники писали, что Байден с очень большим раздражением воспринимал вот эту кампанию внутри партии с призывами к нему сняться с гонки. То есть он считал, что... Он вообще себя считал всю жизнь таким, можно сказать, андердогом, да? То есть человек, которого постоянно недооценивают, которого считают заранее проигравшим. Ну, то есть основания для этого, конечно, были. У него было две абсолютно провальные президентские кампании в 2000-х и еще в 80-х. Вот. И в этом плане, да, его всегда списывали со счетов, и можно вспомнить праймерис 2020 года, когда в первых двух штатах он проиграл, и все СМИ писали о том, что, ну, все, это конец его политической карьеры, у него нет никаких шансов, а потом внезапно выиграл в Южной Каролине и смог получить номинацию от Демократической партии. Вот в этом плане, да, он считает, что постоянно его излишне как-то критикуют, не верят в его силы, вот, но все-таки в этот раз... он смог принять это тяжелое решение, а для него оно, безусловно, было крайне тяжело. Слишком тяжело было идти уже против вот этой волны недовольства и внутри партии, и среди партийных спонсоров. Ну и все-таки опросы тоже показывали, что шансов у Байдена не так уж много.
Как произошедшее влияет на результат, на расстановку сил? Потому что мы видели до сих пор, что в этих вот колеблющихся штатах, swinging states, Трамп, судя по опросам, обыгрывал Байдена, и это означало, что он, скорее всего, выигрывал выборы. Смена Байдена на Харрис к чему может в итоге привести в этом смысле?
Ну, я думаю, что это такая сильная перетасовка, да, избирательной гонки, потому что вроде как казалось, что все уже предрешено во многом, что у Байдена нет шансов победить Трампа. То есть, с одной стороны, отрыв, он не такой уж прям внушительный. В американских выборах бывало, что кандидаты преодолевали и больше отрыв. Но в случае Байдена просто не было видно каких-то источников того, что могло бы позволить, да, эту гонку как-то перевернуть в свою пользу. Потому что очевидно, что он в возрасте и уже как-то лучше не становится. Для Трампа было таких много позитивных сигналов и хорошее относительно выступление на выборах и попытка покушения, которая тоже, наверное, прибавила ему несколько очков. Вот теперь со вступлением в гонку Камалы Харрис, если она станет кандидаткой, это очень сильно может поменять расстановку сил, потому что, ну, во-первых, больше не будет работать аргумент про возраст и здоровье. Наоборот, скорее, вы можете переключиться на Трампа, который он теперь самый старый кандидат в гонке. Вот, это во-первых. Во-вторых, на Камалу Харрис уже не так сильно будет работать критика, связанная с какими-то провалами конкретно Байдена как политика. Там, в вопросе Афганистана, Украины. Понятно, что она была частью его администрации, и она не будет, скорее всего, отрицать то, что она тоже поддерживает многие его решения. Вот, но, тем не менее, это не тот человек, который принимал в конечном счете все эти решения. В этом плане ей тоже будет проще, но проблема в том, что очень сложно за такой короткий срок выстроить избирательную кампанию, познакомить американцев с собой. Потому что американцы знают Камалу Харрис как вице-президентку. Они, наверное, смогут, там, посмотрев на фотографию, отличить ее от других политиков. Но помимо этого, американцы знают о ней довольно мало. И ей нужно будет рассказать американцам вообще, кто она, чего она хочет, став президентом, чем она отличается от Дональда Трампа принципиально, и чем она, наверное, отличается от Байдена тоже, что она сделала бы по-другому, находясь на посту президента, чтобы немножко тоже отстроиться вот от негатива, связанного с его администрацией.
Последние месяцы, когда казалось неизбежным, что на этих выборах мы увидим дуэль Байдена, которому за 80, и Трампа, которому почти 80, было много слов сказано про то, что двухпартийная система Америки зашла в тупик, в кризис. Она оказалась неспособна выдвинуть более молодых, более, как казалось многим, дееспособных кандидатов. Теперь мы видим, что эта система, она то ли она работает, то ли на самом деле произошел какой-то выброс, не знаю чего, случайного числа. Как расценивать то, что случилось с точки зрения вот политической структуры Америки? Все разговоры о политическом кризисе были несправедливы, или кризис есть, и сейчас мы наблюдаем просто какую-то попытку изменения ситуации?
Ну, мне кажется, что кризиса прям не было. Я вот много говорил о том, что у обеих партий очень широкая скамейка запасных с молодыми, достойными, квалифицированными кандидатами, что у республиканцев, что у демократов. Но вот сложились такие обстоятельства, в которых оба кандидата именно такие. То есть Байдена тяжело было потеснить, он был в свое время таким компромиссным, более умеренным кандидатом. А Трамп, ну, Трамп, по сути, подмял под себя республиканскую партию, но даже он как бы со временем уйдет, и я думаю, что к следующим выборам, даже если он их проиграет, вряд ли он будет баллотироваться на новый срок. Хотя кто знает, то есть в этом плане Трамп, конечно, достаточно непредсказуем. Касательно демократической партии, мне кажется, сработал такой механизм самосохранения, что ли. То есть партия в лице отдельных политиков и, наверное, как-то коллегиально тоже поняла, что это угроза. Угроза не только потери Белого дома, но и угроза потери мест в Конгрессе. То есть политики чисто эгоистично приняли для себя решение, что из-за низкого рейтинга Байдена они могут потерять свои посты. И из-за этого они призвали его все-таки уйти. И мне кажется, в этом плане вот партия свою роль как такого институционального механизма она выполнила. С другой стороны, конечно, республиканцы сейчас многие могут говорить о том, что это вот какая-то даже попытка государственного переворота, что у Камалы Харрис нет демократической легитимности, потому что ее не выбирали на праймерис, а люди голосовали за Байдена. Но, тем не менее, это одна из ролей политической партии. Не просто принимать результаты демократических праймерис, но и как-то направлять политику, выбирать наиболее лучших кандидатов, которые отражают ее ценности и которые могут победить на выборы. И в этом плане демократы со своей задачей справились. Вот. Сами демократы, наверное, скажут, что республиканцы как раз с этой задачей не справились, потому что у них, в общем-то, был шанс выбрать другого кандидата вместо Трампа, более молодого, менее непопулярного, без вороха скандалов и угрозы уголовного преследования, но вот они этого не сделали. Вот, поэтому посмотрим, в том числе, как это скажется на избирательной гонке в ноябре.
Ян Веселов, политолог, автор телеграм-канала One State Union из США, прокомментировал неожиданное снятие Байдена с президентской гонки.
Ну и, конечно же, мировые лидеры отреагировали на решение Джо Байдена. Так, например, президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X написал, что Украина благодарна президенту Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу, которая вместе с мощной поддержкой обеих партий в США была и остается критически важной. Кейр Стармер, премьер Великобритании, написал, что уважает решение президента Байдена и ожидает сотрудничества до конца своего срока. Я знаю, что, как и на протяжении всей своей выдающейся карьеры, он принял решение, основываясь на том, что, по его мнению, было лучше для американского народа. Олаф Шольц, канцлер Германии, написал, что Байден многого добился для своей страны, Европы и всего мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество является тесным, НАТО сильным, а США для нас хороший и надежный партнер. Его решение не баллотироваться заслуживает похвалы. И Джастин Трюдо, премьер Канады, написал, что Байден настоящий друг. Он великий человек, и все, что он делает, движимо любовью к своей стране. Ну и, конечно же, отреагировали и вышедолжностные лица Латвии, и президент Эдгар Ринкевич, и министр иностранных дел Байба Бражи заявили, что будут работать с любым демократически избранным президентом США.
Эдгар Ринкевич, кстати говоря, также написал в Твиттере, что американская политика еще никогда не была такой интересной, как сейчас. И на самом деле это очень точная оценка, потому что мы на этих выборах, до которых осталось 3,5 примерно месяца, будем наблюдать невероятную борьбу людей, которые, в общем, оказались здесь в качестве соперников во многом случайно. И это будет не только Трамп, не только кандидат от демократов, многие считают, что это будет Камала Харрис, но и будет еще одно существо, которое невольно оказалась вовлечена в эту гонку. Президент США Джо Байден ранее говорил, что он снимется с предвыборной гонки только в том случае, если сойдет с неба всемогущий Господь и скажет ему сделать это. На прошлой неделе Дональд Трамп, выступая на республиканской конвенции, принимая номинации, сказал, что он стоит здесь и выступает только потому, что ему помог Бог избежать пули от снайпера, потому что дюйм в сторону, и это было бы не ухо Трампа, а голова Трампа. Таким образом, в общем, Всевышний с точки зрения американских политиков явно участвует в этой гонке. Будем наблюдать, к чему все это приведет.
Ну а пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а теперь обсудим ситуацию на латвийско-белорусской границе. Миграционный кризис продолжается, и, как сегодня заявил начальник государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуец в программе «900 секунд» на телеканале ТВ-3, сейчас происходит преднамеренное продавливание нелегальных мигрантов в Латвию в отместку за принятые ею решения. И, кроме того, он сказал, что за последние недели, эти последние недели проходят по тому же сценарию, когда значительно уменьшилось число нарушителей на польской границе и выросло на латвийской. Но, кстати, раньше тоже так оно и бывало. Если растет на польской, уменьшается здесь. И наоборот. И кроме того, он сказал, что в последние месяцы в непосредственной близости от латвийской границы были зафиксированы люди, похожие не на мигрантов, а на военных.
О том, что все это значит, на самом деле то, что мы наблюдаем на границе, это стало следствием тех политических решений, которые приняло руководство Латвии. Мы сегодня поговорили с главным редактором белорусского Еврорадио Павлом Свердловым.
Мигранты являются средством давления по широкому спектру вопросов, фактически по любому вопросу, который каким-то образом не устраивает белорусские власти, а таких вопросов много, они начинают устраивать шантаж доступными ими инструментами, одним из которых, и, наверное, самым эффективным на данный момент являются мигранты, как бы цинично это ни звучало. Мне кажется, что вот эти вот последние меры, которые имеются в виду, они касаются в первую очередь не властей, они касаются граждан, частных граждан, путешественников, возможно, людей, которые занимались вот пограничной, приграничной торговлей. Это по ним скорее ударяет запрет на передвижение на автомобилях на белорусских номерах, там, который Литва отсрочила на месяц, Латвия, как я понимаю, нет. Но, тем не менее, мигранты скорее передвинулись все-таки по другим причинам, да, потому что своих граждан, особенно тех, которые пытаются выехать за рубеж, белорусские власти не то что не защищают, они их очень не поощряют в связи с этим. Вот. А причины скорее другие. Эти причины связаны с важностью Польши как партнера по транспортному пути из Евросоюза в Китай. И белорусские власти как раз-таки на эту тему высказываются в последнее время очень активно. Как-то вот вдруг пришло время мириться с Польшей, в которой в последнее время в основном только ссорились. И ссорились, причем очень активно. Но вот теперь, получается, нужно как-то продемонстрировать полякам, что тут все-таки режим, он не такой кровожадный, он готов сотрудничать. И отодвинув мигрантов, режим, безусловно, дает такой сигнал Варшаве. Варшава, впрочем, пока что не особо его воспринимает. Она хотела бы каких-то реальных шагов. И мне кажется, что что привело к тому, что мигранты покинули польскую границу и переместились севернее на границе Литвы и Латвии с Белоруссией. Это жесткая политика Варшавы по отношению к Минску. Это то, что они нашли способы надавить на Китай, который, в свою очередь, как-то использовал дипломатические инструменты для того, чтобы объяснить белорусским властям о том, что есть, должен быть какой-то предел, да, что некоторые шаги разрушительно сказываются на слишком важных и чувствительных моментах для сильных мира сего, для стран, которые могут какие-то условия диктовать. Китай для Беларуси это важный партнер, поэтому Беларусь пошла на такие уступки. И, наверное, единственный способ уменьшить это вот мигрантское давление на латвийскую границу, это тоже разговаривать, пытаться разговаривать с Минском с позиции силы, потому что другого языка там не понимают.
Вы упомянули, что это способы политического давления, но способы политического давления – это всегда инструменты, которые призваны достигать определенных целей. Они никогда не используются просто как средство само по себе. То давление, которое Лукашенко использует в качестве, используя мигрантов как инструмент, оно так ни разу и не привело к результатам, на которые, вероятно, он мог бы рассчитывать. Но он, тем не менее, продолжает этот инструмент использовать. Почему? У него нет других инструментов или просто есть все-таки еще какие-то цели, которые он хотел бы достичь, и у него пока не получается, он надеется на их достижение?
Я бы не сказал, что мигранты совсем не приводят к тем целям, которые имеет в виду режим. Во-первых, не стоит забывать, что это большой бизнес-проект, и белорусские структуры официальные и нет, они зарабатывают свою копеечку на каждом человеке несчастном, которого они бросают туда, на границу. Речь идет о выдаче виз и об обеспечении логистики, и об их проживании, и о какой-то помощи, в конце концов, этим людям. Все это, за все это с них берутся деньги. Но, во-вторых, мигранты являются важным политическим инструментом и для европейцев в том числе, и вот пугать мигрантами, это помогает тем политическим силам, которые в других европейских странах Евросоюза сотрудничают с Путиным, сотрудничают с Лукашенко, поддерживают его. Это им помогает набирать какие-то проценты рейтинга. Обещание решить эти проблемы медом ложатся на сердца граждан этих стран, более там радикально настроенных. Так что мигранты в любом случае способствуют так называемой дестабилизации обстановки в соседних с Беларусью странах. Да, не получилось ни мигрантами, ни, кажется, гораздо более угрожающим ядерным шантажом чего-то такого достичь реального. Например, снять санкции. Да, режим, безусловно, белорусский режим хочет этого. Вот. Но какие-то проблемы, какие-то достигаются цели. Вот. И если этот продолжается шантаж, значит, что режим доволен теми результатами. Ну да, наверное, могло быть лучше, могло быть эффективнее. Вот. Но уже то, что есть, оценивается в Минске как положительный эффект. Если бы так не было, то никто бы не стал эту историю развивать и с этими мигрантами возиться. Значит, положительные эффекты в Минске видят, измеряют и продолжают все это делать. Это дело.
Павел Свердлов, главный редактор белорусского Еврорадио, который сейчас работает в изгнании из Польши, рассказал нам о том, как организовано миграционное давление со стороны Белоруссии на территорию Латвии.
Ну и как уже ранее неоднократно сообщалось, со стороны нашей погранохраны очень часто хорошо экипированы эти люди, имеют инструменты, чтобы ломать заборы. Забор, кстати, на границе Латвии с Белоруссией полностью уже будет построен вот буквально в ближайшее время, до конца этого месяца. Но тем временем это давление остается, и сейчас вот в центре этих проблем наша страна, как мы уже подчеркивали, в Литве и Польше ситуация немного успокоилась, но предполагаю, что это временно.
Переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Накануне в итальянской газете «Карьера Делла Сера» вышло интервью с мэром Киева Виталием Кличко, в котором он сделал довольно сенсационное, надо сказать, для украинской политики заявление. Он допустил, что в Украине в скором времени необходимо будет провести референдум о территориальном компромиссе с РФ ради достижения мира, предполагая под этими словами, что какая-то часть оккупированных территорий на каких-то условиях может остаться под контролем России.
Вообще, это, конечно, очень болезненный для украинцев вопрос. И принципиальная для большинства позиция возвращение этих оккупированных территорий. Но вот как раз сегодня, после того, как широко разошлось это интервью с Виталием Кличко, портал ЛСМ со ссылкой на данные исследования украинского центра Разумкова приводит данные опроса, согласно которому примерно 44% украинцев готовы к мирным переговорам с Россией. Но абсолютное большинство этот сценарий не поддерживает. Но большая часть из тех, кто готовы, проживает на востоке страны.
Да, на самом деле тема действительно очень болезненная и до какой-то степени табуированная, потому что более 2 лет продолжается война, в которой погибло много людей, нанесены огромные разрушения инфраструктуре украинской, и, конечно, любые разговоры о примирении с агрессором сейчас воспринимаются в Украине очень сложно. О том, как это вообще, возможно ли это, и что означает начало обсуждения этой темы в публичном пространстве, мы поговорили сегодня с экспертом Украинского института политики Никитой Трочуком.
Вы говорите, что долгое время это оставалось и, видимо, до сих пор остается в какой-то степени табу. Это табу снято? И если да, то почему? Что происходит такого, что изменилось в Украине?
Я не думаю, что это табу снято, однако мы уже сейчас видим, насколько меняется публичная риторика нашей власти, непосредственно президента Украины Владимира Зеленского и других представителей высшего руководства Украины. Мне кажется, такая риторика, точнее смена этой риторики в более, знаете, более компромиссную, с той бескомпромиссной, которая она была еще буквально полгода, год назад и так далее. Мне кажется, это связано с несколькими пунктами. Прежде всего, это происходящее в США, как мы видим, да, вчера Байден снялся с выборов. Трамп имеет, я не говорю, что он уже победил, многие эксперты говорят, что вот это уже предопределено, ничего не предопределено, в политике так не бывает. Однако шансы у него, конечно, большие, позицию Трампа мы все знаем, и он не раз декларировал, что хочет закончить войну очень быстро. Ну а как ее закончить очень быстро? Очевидно, что, скорее всего, это как-то надавить на Украину в том контексте, чтобы... Я не думаю, что кто-то нас когда-то заставит прямо отказаться от территории, но разве что в каком-то самом ужасном сценарии. Но, возможно, как-то вынести это за скобки, придумать какие-то форматы. Там, что мы... Вот недавно буквально президент заявил о том, что мы готовы, что не все территории следует возвращать военным путем, что мы можем как-то обсуждать и политические форматы урегулирования, дипломатический формат возвращения территории. То есть это примерно то, что делалось, ну, вот в период 2014-2015 года и вплоть до начала полномасштабного вторжения России. То есть такой условно минский формат, когда мы стараемся политико-дипломатическим путем вспомнить, опять же, там Крымская платформа была, цель ее была заявлено возвращение Крыма дипломатическим путем. То есть что-то такое, какой-то вот такой формат, мне кажется, нам вполне могут предложить. Это связано с сменой риторики прежде всего, ситуации в США. Второе, с ситуацией непосредственно на полях сражений, на полях боя. То есть мы видим, что есть объективные проблемы, что не всегда западное вооружение, западная помощь доходит в срок, что есть проблемы некоторые с мобилизацией, хотя вот сейчас она усилена, но понятие количества не означает качество. Все и военные, и все признают, что все, кто хотел, все, кто был мотивирован, они давно на фронте. И, соответственно, те люди, которых набирают сейчас, в соответствии с новым законом о мобилизации, ну, многие из них, наверное, не очень хотят служить. И многие даже военнослужащие признаются, что, грубо говоря, из 100 человек, которых им прислали, ну, солдат, настоящий воин, защитник, ну, получится в лучшем случае из 10 человек. А остальные пригодны будут скорее на каких-то вторых, третьих линиях, там, строить укрепления, копать окопы. Это тоже важно, но это не какой-то ударный кулак, прямо скажем. Соответственно, ситуация на поле боя тоже заставляет немножечко менять риторику, потому что следует трезво оценивать эту ситуацию. И, соответственно, мне кажется, что вряд ли власть и вряд ли общество, особенно пассионарные части общества, которые с оружием в руках защищают эту страну, вряд ли они готовы на какие-то территориальные компромиссы в формате, вот что выходит президент и говорит, что вот так и так мы отказываемся там от 4 областей, передаем их России с какого-то перепугу и таким образом заканчиваем войну. Во-первых, это не гарантия за окончание войны, к сожалению. Во-вторых, все-таки я не думаю, что на территориальные уступки в прямом формате, в формате там документа, что мы международным документом заверяем, как бы, да, признаем, что мы отказываемся от этих территорий. Я не думаю, что такое будет, но теоретически какие-то промежуточные форматы по типу того, что мы отказываемся в данный момент возвращать эти территории военным путем, там, контрнаступлениями и так далее, такое возможно, в принципе, такое возможно, такое наверняка можно обсуждать в как раз в формате того, о чем говорит и Трамп, о чем говорит и Зеленский, что может до конца этого года есть шансы закончить активную фазу боевых действий, возможно, пойти на какую-то что-то типа заморозки, то есть прекращение непосредственно активных боевых действий, когда не ежедневно там туда-сюда двигается фронт, ежедневно гибнет много людей, постоянные обстрелы и так далее. Вот мне кажется, в таком контексте что-то подобное обсуждение возможно. Что же касается непосредственно Кличко, он правильно говорит про референдум, понимаете? Не может президент в нашей стране вот в данный момент выйти и сказать, что он отказывается от территории. Как только он это скажет, ну, наверное, на следующее утро он уже перестанет быть президентом, что вряд ли ему нужно, как мы понимаем. А Кличко правильно сказал про референдумы, и я, кстати, очень поддерживаю, я всегда поддерживал, я считаю, что любые маломальские такие какие-то конфликтные вопросы, тем более фундаментальные системообразующие, необходимо выносить на референдум. У нас их было всего 2 за всю историю независимости нашей страны. Это очень мало. Мне кажется, надо перенимать швейцарский опыт. Там любые вопросы на референдум, на референдум. Пусть решает народ. Все-таки у нас демократия, как у нас написано, во всяком случае, в Конституции. Вот. И не зря, мне кажется, Зеленским был принят, Верховной Радой был принят в 2021 году закон о всеукраинском референдуме. Это тоже можно использовать. То есть, если у нас становятся какие-то такие фундаментальные вопросы, определяющие наше дальнейшее будущее, территориальную целостность, там, форму государственного устройства, просто как мы будем жить дальше, грубо говоря, однозначно это нужно выносить на референдум. Это не должно быть решение президента, парламента, да хоть всей власти, всего аппарата не должно быть. Это все обязательно должно легитимизироваться путем какого-то общественного высказывания. То есть инструмент прямой демократии, референдум, лучше не придумаешь.
Даже если это будет не референдум сейчас, а вот то, что вы упомянули изначально, какая-то политическая договоренность, формат условной Крымской платформы или чего-то другого, в любом случае это по факту будет означать, что война, которая будет к тому моменту продолжаться почти 3 года, и за которую Украина заплатила огромным количеством потраченных жизней и разрушением инфраструктуры, городов и, в общем, ущерб неисчисляем. Все равно будет поставлена какая-то точка с запятой политическая. Если мы представляем себе, что этот вариант начинает реализовываться, то как на это будут смотреть люди? Я понимаю так, что сейчас консенсус, что мы не будем, конечно, на референдуме голосовать за то, чтобы отдавать части территории. С этим ясно. Но что физически будут говорить и думать жители Украины, если им сейчас предложат вернуться, условно говоря, на 10 лет назад в форматы каких-то минских соглашений, платформ и так далее, но с той только разницей, что уже пройдет война?
Ну, смотрите, как раньше не будет. То есть я просто для примера предложил там условный минский формат в качестве иллюстрации. На самом деле это будет какой-то другой формат однозначно. Понимаете, тут весь вопрос, опять же, в том, как продать, извините за такую терминологию, продать населению, продать народу те или иные идеи. То есть если президент, грубо говоря, выходит и говорит, что нас, извините, нагнули из Вашингтона и из Москвы, мы это все заканчиваем, мы отказываемся от территории, и я выношу этот вопрос на референдум. Ну, однозначно люди это не поддержат. Даже те, скорее всего, кто желает окончания войны, таких по разным оценкам, даже по официальной социологии, сейчас 50% плюс-минус украинцев уже готовы на переговоры, на какое-то завершение, потому что жить объективно в этом всем становится все сложнее и сложнее. С другой стороны, там до 70-80%, я могу уже ошибаться в цифрах, но большинство подавляющее не согласно на какие-то территориальные компромиссы, на поражение, скажем так, официально закрепленное. Поэтому, опять же, здесь вопрос трактовок. Можно ведь выйти и сказать, так как я вот сейчас проиллюстрировал, а можно выйти и сказать, что мы 3 года сопротивлялись, мы сохранили государство, мы сохранили большую часть территории. На данный момент у нас оккупировано Россией порядка 18% территории, соответственно, остается 82% под контролем Украины. Мы сохранили государство, мы сохранили народ, мы сохранили армию, мы сохранили какую-то управляемость системы, но теперь там в условиях того, что, например, там приходит к власти Трамп, в условиях того, что нам могут, там, я не знаю, ограничить помощь, я там как президент принимаю на себя сложное решение, выношу на референдум. Вы готовы на завершение войны, на условиях того, что мы прекращаем боевые действия и пытаемся вернуть наши территории в дальнейшем политико-дипломатическим путем? Я думаю, что в таких условиях, если поставить вопрос таким образом, большинство однозначно это поддержит, кроме какого-то определенной части населения, пассионарно-радикальной, которая все так же будет поддерживать войну полностью до освобождения всех территорий. Однако на данный момент, даже чисто социологически, это подтверждается любыми опросами, такие люди в меньшинстве, уже в меньшинстве. То есть, хотя это все еще значительная часть общества.
Никита Трачук, эксперт Украинского института политики, прокомментировал начало обсуждения в Украине возможности проведения референдума о территориальных уступках России, по крайней мере, временных, для достижения мира.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Интерес иностранных инвесторов к Латвии значительно возрос. Об этом сообщил министр экономики Виктор Валанис. Так, по его словам, зарегистрированный объем новых инвестиций с сентября 2023 года по конец июня 2024 достиг 8 миллиардов 700 миллионов евро. Но сейчас более подробно об этом поговорим с директором Латвийского агентства инвестиций и развития Рависом Брэмшмитцем, который с нами на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Албакар.
Добрый вечер, Лавакар.
Господин Брэшминц, ну расскажите, пожалуйста, с чем связан такой существенный прирост иностранных инвестиций? Вообще тот факт, что вырос интерес инвесторов к Латвии, о чем заявил министр экономики?
Я бы сказал, это целенаправленные действия, которые мы производили эти месяца и в этот год. И, конечно, если мы смотрим на проект, который тут идут, тут есть некоторые наши, скажем так, приоритетные отрасли, как биоэкономика и энергия. Если мы смотрим, тогда половина из всех проектов – это биоэкономика и зеленая энергия. И тут можно разделить это на две части. Биоэкономика, конечно, это наши ресурсы, лес и другие, конечно, наши знания, и мы тут говорим о биочистке или биорафинешена, где, в принципе, мы из этой биомассы производим ее, разделяем на молекулы и создаем совсем другие продукты. Это масло, это клей, и, в принципе, это сырье для многих продуктов. И то, что мы видим, что на больше интерес про эти инвестиции. Говоря о зеленой энергии, тут не только те, которые хотят производить, или это электростанции в море или на суше, ветерные, солнечные, но и потребители зеленой энергии. И тут тоже многие инвестиции, например, Fokker Next Gen, который планирует производить двигатели из водорода, или это, например, производители зеленого авиационного топлива, где как раз еще планируется рассматривается использовать CO2, который мы не только как проблема, как сброс, но если его, скажем так, собрать, хранить, использовать можно, смешивать с водородом, и тогда это с этого можно производить зеленое авиационное топливо. И даже есть такие, как, например, центры данных, которые тоже им важно, пусть они работали с зеленой энергией, и они тоже как раз рассматривают Латвию как цель. Ну, то, что важно, конечно, это этот интерес, но у нас очень важно продолжать работу с инвестициями, пусть они свои проекты тут и это решение приняли. И тут, конечно, очень важно не останавливаться и держать этот темп, и, скажем так, работать до финиша этих инвестиций, что мы видим, что открываются фабрики тут.
А если говорить о каком-то региональном и страновом аспекте, какие регионы Латвии в наибольшей степени привлекают инвестиции? Может быть, есть аутсайдеры, которые вы можете назвать? И с другой стороны, какие страны с наибольшей готовностью вкладывают сейчас деньги в латвийскую экономику?
Если мы смотрим на географию Латвии, тогда, конечно, в Риге больше всего проектов. Если мы смотрим на 2024 год, это самый из 28 у нас 13 в Риге, но у нас очень хорошо позиции держит Курземе, это как раз из-за энергоресурсов моря, которые тоже там планируются, это 9 проектов, и тут я, как уже говорил, не только те, которые планируют производить, но тоже те, которые планируют употреблять, 3 проекта Латгалии, 2 Видземе, 1 Земгала. И если мы смотрим на страны, тогда, конечно, у нас традиционально очень много инвестиций из скандинавских стран, Швеции, но поскольку энергопроектов много и в биоэкономике, тогда голландские инвестиции очень-очень большие. Ну и в этом году большой рост немецких инвестиций. Особенно последние 2 месяца, если мы смотрим, у нас интерес из 8 проектов 400 миллионов, ну по сравнению просто... В прошлом году были 3 проекта 57 миллионов. И это связано, мы тоже видим, как я уже говорил, с целенаправленными действиями. Были некоторые визиты высших должностных
лиц.
Да. В Германии весной этого года. И как раз мы видим сразу реакцию, что у нас входит больше проектов. И мы планируем в том же духе продолжать, и осенью тоже у нас планируется США, большой визит президента и министров, и целенаправленно работаем тоже на этот рынок.
Ну а насколько вообще на привлечение инвестиций, на узнаваемость Латвии влияют спортивные события? Потому что вот сейчас, буквально на прошлой неделе, когда мы говорили о латвийском этапе чемпионата мира по ралли, то организаторы действительно были очень воодушевлены тем, что Латвия достигнет 80-миллионную аудиторию по всему миру. Перед этим, 2 года подряд чемпионат мира по хоккею, это тоже телевизионная аудитория. То есть в таком направлении это работает или нет?
Ну, конечно, это работает. Это тоже имидж страны, что здесь все происходит. Тут большие события. И, конечно, это такая позитивная информация, которая тоже делает, ну, как бы так, бэкграунд каждого решения, что здесь все происходит, все возможно. И спорт – это тоже такой отличный инструмент, я бы сказал, для коммуникации, где показать не только, наши достижения, как вы уже про хоккей, например, да, и, ну, это показать, что мы умеем организовать, как только что ралли. Это хорошая организация большого, большого мероприятия, и это тоже такой хороший имидж дает стране. И, конечно, это нам помогает.
Да.
Знаете, когда сравнивали иногда страны Балтии, вот говорили, что в Эстонии, например, есть своя особенность — электронное государство, которое привлекает инвестиции. В Литве система привлечения финансовых компаний благодаря определенной политике Центробанка. И часто говорили, что вот Латвии тоже должна быть какая-то своя фишка, своя особенность. На ваш взгляд, что должно быть этой вот особенностью Латвии, чтобы привлекать как можно больше инвестиций?
Я думаю, что эту фишку показывает статистика проектов, что это биоэкономика и зеленая энергия сейчас, в этом момент, ну, на этот момент. Я бы сказал, это довольно логично, потому что если мы смотрим на европейский рынок потребителя, он сейчас очень целенаправленно идет на потребителей, в принципе, спрашивает зеленый продукт. Это спрос потребителя. И у нас, если у нас есть просто эти возможности, этот спрос поддерживать, не только с нашими производителями тут в Латвии, но и как раз предлагать и хорошие возможности для инвестиций.
Спасибо вам огромное за интервью. Равис Брэмшмитс, директор Латвийского агентства инвестиций и развития. Спасибо и хорошего вечера вам.
Да, всего хорошего.
Всего хорошего. Кстати, еще стоит отметить, что вот эти вот 8 миллиардов 700 миллионов евро будут означать создание до 4500 новых рабочих мест на территории нашей страны. Но, как мы слышали, лидер — Рижский регион и Курземе, поскольку там море. Но, кстати, для меня сюрприз, на самом деле, что биоэкономика и зеленая энергия на таком уровне в Латвии, что привлекает инвестиции.
Для меня тоже абсолютно. Это тот самый случай, когда приятные новости приходят внезапно, и остается только радоваться. Молодцы, здорово.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Банк Латвии хочет усилить доступность финансовых услуг на территории нашей страны. Дело в том, что за последние 10 лет число филиалов коммерческих банков в Латвии рухнуло на 80%. И сейчас клиенты очно могут быть приняты только примерно в 70 местах по всей Латвии. Но очень много таких мест, ну, например, как Прейли, где для того, чтобы ты, ну, смог получить услугу, тебе нужно преодолеть расстояние 50 километров до Даугавпилса, а то и больше. И вот, собственно, Банк Латвии теперь хочет на законодательном уровне обязать коммерческие банки предоставлять жителям по всей стране эти услуги и не оставлять их без финансовых услуг.
О том, собственно говоря, как Банк Латвии видит себе решение этой проблемы, нам рассказала Илза Посума, член Совета Банка Латвии.
Что касается банкоматов и их доступности, то на протяжении многих лет действует специальный меморандум между Банком Латвии и кредитными учреждениями. Поэтому больших проблем с доступностью банкоматов мы сейчас не фиксируем. Кроме того, этот вопрос мы хотим закрепить законом. Однако Банк Латвии хочет повысить присутствие кредитных учреждений в регионах. Говорить только лишь о филиалах было бы неправильно. Банкам самим необходимо решить, каким образом они могли бы обеспечить свое присутствие. Наше предложение можно разделить на две части, в зависимости от различных критериев краевых центров и городов государственного значения. То есть, где-то банки должны были бы обеспечить постоянное присутствие, а где-то при помощи мобильных решений, например, выездных мобильных филиалов в определенное время. Но будет это филиалом или же центром обслуживания клиентов, мобильной сетью или же услугой в сотрудничестве с самоуправлением, банк решит сам.
Проблемы с доступностью финансовых услуг наблюдаются по всей Латвии?
У этого вопроса есть два аспекта. Хорошо функционирующая финансовая отрасль играет важную роль в развитии экономики. Один из критериев, характеризующий хорошо функционирующую финансовую отрасль, широкодоступные финансовые услуги. Сейчас мы видим, что в регионах необходимо добиться сбалансированного подхода, который подразумевает и очное, и удаленное предоставление услуг. За последние годы достаточно стремительно снижалось число представительств банков в регионах. Начиная с 2014 года мы наблюдали процентуально самое значительное снижение числа мест обслуживания клиентов в регионах на 100 тысяч жителей. И теперь мы считаем, что это присутствие нужно усиливать.
Банки скептично смотрят на возобновление работы филиалов в регионах. Например, член правления банка СЭ Парнис Шкапер сказал, что сотрудникам там просто нечего будет делать, поскольку очень низкая активность.
Наши
последние исследования показывают, что в странах, где лучше развита финансовая отрасль, стремительно развивается все остальное. То есть там нет такого, что банки едут в регионы с высокой активностью. Данные показывают, что присутствие банков в конкретном регионе влияет на активность. Но, как я уже сказала, в данный момент речь не идет о классических филиалах, когда нужно содержать целое здание работников и системы. Это могут быть и мобильные решения. Все эти вопросы мы обсудим в августе, когда у нас начинается активная работа и дискуссия на эту тему.
Когда эта ситуация может измениться в лучшую сторону? Вы сказали, что встречаетесь в августе, значит, уже в следующем году жители регионов могут заметить улучшение.
Поправки к закону мы должны подать к 3 сентября. Планируется, что до ноября-декабря появятся правила Банка Латвии, которые будут содержать конкретные параметры и требования. Ввести их планируется с 2026 года. Но, конечно, будет и переходной период, во время которого нужно будет подготовиться к выполнению требований нового регулирования. Поэтому уже в следующем году могут последовать улучшения.
Илза Посума, член Совета Банка Латвии, рассказала о предложении банка, собственно, для того, чтобы вернуть филиалы, ну, если не постоянные, то хотя бы какие-то мобильные в регионы, потому что, ну, на самом деле, то, что их стало на процентов 80 меньше, это, ну, такой очень существенный показатель. Правда, опять же, придется как-то решать вместе с коммерческими банками, что это будут за решения, чтобы действительно не открыть филиал, который будет пустовать, его нужно будет содержать и платить работникам.
Ну, безусловно, да, потому что в этом, конечно, есть логика, потому что она говорит, что если не приезжают банки, то и люди не берут кредиты, с одной стороны. С другой стороны, ну, банки ведь, наверное, бы не уезжали, если бы к ним часто приходили за кредитами. Какой-то баланс нужен, и его предстоит найти.
На этом завершаем. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Том Шупейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.